С детства мы узнаем, что живем в стране, которая носит имя Россия. Уже в самом этом имени слышится и мощь, и гордость, и необъятность. Действительно, протянулась наша страна от берегов Белого моря на севере до Черного на юге, а с запада от Балтийского до Японского на восточных ее рубежах. И на этих обширных территориях, которые заняты и горами, и лесами, и пустынями, и реками с озерами, а также сотнями городов и поселков, живут самые разные народы. Издавна живут люди разных национальностей, разных религий, разных жизненных укладов и обычаев. А что же объединяет их помимо территории? Ну, наверное, гордость за державу, за ее силу и справедливое обхождение со своими подданными. Не зря же на протяжении всей истории то один, то другой народ просил помощи у глав и правителей Отечества и защиты от набегов воинственных соседей и недружественных племен. А что еще? Раз мы находимся на подкасте с подзаголовком «Читаем и рассуждаем», попробуем обратить этот вопрос в литературную плоскость. Не догадались? Конечно же, у каждого народа неистребима любовь к устному творчеству, к желанию слагать и пересказывать, передавать из уст в уста сказки. Их любят и дети, и взрослые. Северные предания, кавказские легенды, восточные сказания, уральские сказы. Вот какое разнообразие мы имеем благодаря тому, что в России живет многонациональный народ. И у каждого свои любимые герои и образы, повороты сюжета и нравоучительные окончания. Сегодня мы и посвятим наш подкаст сказкам. Наверное, в первую очередь, когда мы произносим слово «сказка», хочется добавить «русское народное». Жил-был царь, на дворе был кол, у царя был двор. На колу мочало, не начать ли сказку сначала? А какие замечательные художники иллюстрировали русские сказки. И знаменитый Иван Билибин, и любимейший Виктор Васнецов, а был еще его однофамилец Юрий Васнецов, и волшебная Татьяна Маврина, а позже Борис Дегтярев, Николай Устинов, Владимир Конашевич, Николай Кочергин. Да и писатели не отставали. Брали старинные сказы и литературно их обрабатывали. Ушинский, Афанасьев, Шергин. А некоторые в стихотворные строки переводили, как, например, Василий Жуковский. Ну а начинались русские сказки обычно так. В некотором царстве, в некотором государстве жил да был царь с царицей. У них было три сына. Удальцы такие, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Младшего звали Иван-царевич. Как стали сыновья на возрасте, собрал их царь и говорит. «Вот что, сынки, пора вам жениться. Возьмите каждый по стреле, выходите в чистое поле, натяните тугие луки и стреляйте в разные стороны. Куда чья стрела упадет, там и ищите себе жену». Стрела старшего брата упала на боярский двор. Подняла ее боярская дочь и подала царевичу. Стрела среднего брата полетела на широкий купеческий двор. Подала ему стрелу молодая дочь купеческая. Пустил свою стрелу младший брат. Улетела стрела, никто не знает куда. Вот он шел-шел, дошел до грязного болота. И видит, сидит на кочке лягушка-квакушка и его стрелу держит. Воротился Иван-царевич к отцу и говорит ему. «Что мне делать? Нельзя же мне лягушку за себя взять. Век жить не поле перейти, лягушка не ровня мне». «Бери», — отвечает ему царь, — «знать, судьба твоя такая». Вот поженились царевичи, старший на боярышне, средний на купеческой дочери, а Иван-царевич на лягушке-квакушке. Вы наверняка догадались, что сейчас прозвучало начало сказки «Царевна-лягушка». Ну а кто не знает, чем там дело закончилось, найдите книгу и почитайте. Или попросите родителей сделать это. А мы отправляемся дальше в наше литературное путешествие по сказкам народов нашей страны. И перенесемся сразу на Дальний Восток. Обожаю сказки, собранные среди тамошних народностей и обработанные Дмитрием Нагишкиным. Один сборник называется «Храбрый Азмун». Вот, например, отрывок из одноименной сказки, которая открывает эту книгу. «Смелому никакая беда не помеха. Смелый сквозь огонь и воду пройдет, только крепче станет. А смелым да храбрым долго люди помнят. Отец сыну о смелом да храбрым сказки сказывает. Давно это было, тогда нивхи еще каменные наконечники к стрелам делали. Тогда нивхи еще деревянным крючком рыбу ловили. Тогда Амурский лиман малым морем звали. Ля-Ири. Тогда на самом берегу Амура одна деревня стояла. Жили в ней нивхи, ни хорошо и ни худо. Много рыбы идет, нивхи веселые, песни поют, сыты по горло. Мало рыбы идет, плохой улов, молчат нивхи. Мох курят, да потуже пояса на животах затягивают. Одной весной вот что случилось. Сидят как-то парни и мужчины на берегу. На воду смотрят, трубки курят, сетки чинят. Глядят, по Амуру что-то плывет, 5, 6, а может и весь десяток деревьев. Видно, где-то буревалом деревья повалило. Полая вода их друг с другом сплотила и так сбила, что и силы не растащить. Земли на те деревья навалило, трава на них выросла. Целый остров Ховых плывет. Видят нивхи, на том Ховыхе заструженный шест стоит. В несколько рядов на том шесте стружки вьются, на ветру шумят. Красная тряпочка на том шесте, привязанная, в воздухе полощется. Говорит старый нивх, плетун. Кто-то плывет на Ховыхе. Заструженный шест поставлен, от злого глаза защита. Значит, помощи просит. Слышат нивхи, плач ребенка доносится. Плачет ребенок, так и заливается. Говорит плетун. Ребенок на Ховыхе плетет. Видно, нет у него никого. Злые люди всех его родичей убили, или черная смерть всех унесла. Зря не бросит ребенка мать. На Ховых посадила, добрых людей искать послала. Подплывает Ховых, слышен плач все сильнее. «Нивху как не помочь?» — говорит плетун. «Помочь надо». Кинули парни веревку с деревянным крючком, зацепили Ховых, подтянули к берегу, глядят. Лежит ребенок, сам беленький, кругленький, глазки черные, как звездочки блестят, лицо широкое, как полная луна. В руках у ребенка стрела да весло. Посмотрел плетун, говорит, ребенок богатырем будет, коли с колыбели за стрелу да за весло схватился, ни врага, ни работы не боится. Говорит, сыном своим назову, имя новое дам, пусть Азмуном называться будет. Ну, что происходило дальше с Азмуном и его соплеменниками, вы узнаете, если найдете книжку «Храбрый Азмун». А сколько интересных названий и новых терминов можно вычитать и узнать из сказок. Они не только хранят мудрость народную, но, оказывается, еще и источник познания от географии до этнографии. Хочется мне почитать вам знаменитые татарские сказки, что-нибудь из калмыцкого или карельского эпоса. Но родился я на Северном Кавказе, поэтому с детства любил перелистывать толстенный том нартских сказаний. Был такой древний народ — нарты. Многие современные народности, населяющие наш Кавказ, спорят, кто произошел от них. Карачаевцы считают, что они, ингуши, уверены в своем происхождении. Адыги, осетины, дагестанцы. Правда, интересно, тут и история, и археология, и лингвистика. Сколько всего нужно знать, чтобы ответить на, казалось бы, простой вопрос? Нартские сказания обязательно найдите и почитайте. И будете очарованы, как в свое время я не мог оторваться от этой книги в детстве. Да и сейчас ее иногда достаю с полки и перечитываю отдельные эпизоды. А я принес на подкаст книжку осетинских народных сказок. Здесь тоже много историй, которые начинаются словами «Было в одном селении у одного бедного человека пять сыновей». Но я выбрал сказку о мышке. Ведь очень часто в сказках и русских народных, и сказках северных народов, сибирских и дальневосточных, действуют и говорят человеческими голосами животные — лисы, совы, медведи, волки. В сказке, которую выбрал я, действуют мышь и бык, а также солнце, ветер и туча. Как мышь своему сыну невесту искала. Кто знает, когда это было и где это было, тоже неведомо. Жила-была мышь, такая же, как все другие, с усиками, с ушками, живыми глазками, четырьмя короткими ножками и тонким, длинным, как соломинка, хвостом. Короче говоря, мышь как мышь, какую вы не раз видели. У мышки был домик-норка. Мышка выкопала его своими лапками. Она выкрала из корзины у бабушки шерсть и устроила себе мягкую постельку. Была у нее кладовка с ворованным зерном. Полным-полно было в ее кладовках лещины и буковых орехов. Наступило время, когда у мышки родился маленький мышонок. Все мыши и родственники, и чужие поздравляли друг друга. Сынка родила соседка. Сынка. Мышки приносили в подарок кто что мог. Кто отборных зерен пшеницы, кто лещины, кто быковых орешков, а кто и корочку хлеба. Очень любила мышь своего сына Пучеглазого. Да и как же иначе? Ведь лягушонок для лягушки — солнце луч, говорит осетинская пословица. Мышка-мать глаз не спускала с сынка, кормила, поила, учила, как хорошему мышонку держать себя, как бегать, кушать и пищать. Вскоре все мыши заговорили, что лучше этого мышонка не было на свете и никогда больше не будет. «Из молодцов молодец!» — восхищалась одна мышь. «Правду, — говоришь, соседка, — отважный защитник нам будет!» — уверяла другая. «А как выглядит? Какой стройный!» — говорила третья. «Какой он умный!» — перебивала четвертая. «Что может сравниться с его внешностью? Какая скромность!» — восхищалась пятая. Шестая мышь говорила, да это лучший из мышей. Нет такого чуткого мышонка, как он. Никто раньше его не услышит мяуканье. Никто лучше не спрячется. «Бегает стремглав, в работе огонь!» — рассказывала седьмая мышь. Я и оглянуться не успела, как он прогрыз новую корзину и натаскал пшеницы столько, что трем мышатам на всю зиму хватит. Восьмая мышь правой лапкой почесала за ухом и сказала. А с нами он в лес бегал за орехами. Вот так мышонок. Правду скажу, больше всех собрал. отборные орешки натаскал в свои кладовки. «Отважный мышонок», — сказала девятая. «Тут как-то ходила по двору клушка с цыплятами. Найдет зернышко и зовет цыплят. Кур, кур». Кот поблизости лежал на солнышке, облизывался на них. Наш мышонок кинулся на цыпленка, как коршун. «Поди поймай его». Вмиг цыпленок был в норке. И курица, и кот прозевали. Так все расхваливали мышонка. Мышке матери, конечно, приятно было слушать такие слова, но пришло время жениться мышонку. Многие мышки матери поговаривали, что согласны отдать за него дочерей. В те времена лестно было породниться с самым богатым, самым сильным, самым именитым. Так заведено было не только у людей, но и у мышей. И решила мышка мать породниться с солнцем. Дочь солнца привести в свою норку. Все говорили, что на свете нет никого сильнее солнца. Зимой все замерзает, холод сковывает реки, все живое погибает или прячется. Но стоит весной солнцу с высоты неба пригреть землю, как разбиваются ледяные оковы, пробуждаются спящие деревья, и новые растения и цветы покрывают землю. И мышка-мать отправилась к солнцу. Ну что ж, время нашего подкаста подошло к концу. Обязательно найдите и осетинские народные сказки, и также дочитайте и узнайте, чем закончилась эта интересная история. Читайте хорошие книги. Не забывайте о сказках, даже когда вырастете. А еще старайтесь узнать обычаи народов, населяющих нашу страну. И не только по книгам. Подружитесь со своими соседями, одноклассниками, носителями разных культур. Это очень интересно, а еще и важно для процветания всей страны, ведь дружба с детства крепкая и может стать хорошей основой для взаимопонимания между народами, а их на нашей территории проживает около 200. Такая вот история.